после 1 июля 2002 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». На Саяно-Шушенской БЕС продолжаются попытки найти пропавших без вести сотрудников станции. Против журналиста, призвавшего сделать все возможное, чтобы найти выживших, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В Челябинске коммунисты проводят митинг с требованием к правительству принять более действенные антикризисные меры. Министерство образования России утвердило список словарей, которые могут считаться образцовыми. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, по последним официальным данным, в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли по меньшей мере 17 человек. Продолжаются поиски пропавших людей. Их, по последним же данным, 59. Следственная группа осматривает место аварии, изучает техническую документацию и допрашивает работников станции. Тему продолжит Олег Кусов.
Откачку воды из машинного зала Саяно-Шушенская ГЭС, где в минувший понедельник произошла крупная авария, начали в четверг специалисты МЧС, заявил сегодня глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, на откачку воды из всех 10 гидроагрегатов машинного зала уйдет порядка 37 часов. По данным нашего корреспондента в Абакане Екатерины Чернышовой, откачка воды началась, но идет пока медленно.
Напомню, что прежде сотрудник пресс-центра ГЭС Сергей Шульц сообщал о том, что воду откачивают с ночи, и уровень уже опустился на 4 метра. Известно, что к спасательным работам на ГЭС подключились кинологи. Это 6 кинологических расчетов. Они должны обследовать все свободные от воды завалы. Спасатели считают, есть вероятность, что под ними все еще могут находиться пострадавшие. Более активные поиски с применением собак начнутся после откачки воды из машинного зала. Родные погибших и пропавших без вести потребовали, чтобы обязательства по компенсациям были закреплены в сертификатах с подписями и печатями. Родственники пострадавших просят также предоставить им адвоката или группу адвокатов. Все эти требования они предъявили главе Хакасии Виктору Зимину, потому что с представителями Росгидро, по их словам, общаться трудно. Компания не имеет представительства в Саяногорске, а руководство Саяно-Шушенской ГЭС ничего без согласования с ней не решает. Виктор Зимин пообещал рассмотреть требования и помочь. Напомню, какие обязательства взяла на себя Росгидро. За каждого погибшего компания выплатит по 1 000 000 рублей. Дети до совершеннолетия будут получать ежемесячную компенсацию в размере оклада родителя. Несовершеннолетних без очереди устроят в детсад. В республике есть с этим проблемы. Студентов, которые учатся платно, устроят на бюджетные места. Добавлю, что в Черемушках сегодня хоронят 8 человек, погибших на ГЭС. На самой электростанции готовится к визиту премьер-министра Владимира Путина. Он должен прибыть завтра.
Рассказывала Екатерина Чернышова. Крупнейшая электростанция России, Саяно-Шушенская ГЭС, была основана утром в понедельник после частичного разрушения машинного зала. Сильные повреждения получили 7 и 9 гидроагрегаты, 3, 4 и 5 агрегаты завалены металлоконструкциями. По данным следствия, 17 человек погибли, без вести пропавшими числится 58 человек. Сегодня в Хакасии похоронены 8 человек. Тем временем в Абакане правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Михаил Афанасьев сообщил, что обнародовал сведения о том, что в затопленном зале ГЭС находятся живые люди, которые еще подают признаки жизни сильными стуками. Михаила Афанасьева обвиняют в клевете. Вчера его вызывали в прокуратуру, о чем он и рассказал в беседе со мной.
Помощник прокурора Абакана меня взял, где я ему все рассказал, источник, который предоставил эту информацию. Это депутат городского совета Саяногорска Григорий Назаренко. И мы сразу с ним договаривали, что мы скрывать не будем. Кто от кого что получил, мы будем честно говорить. У него тоже все изъяли, у него он тоже, так же как я. Вчера у него тоже обыск был там. Все я этому помощнику прокурора рассказал. В 7 часов он мне где-то без 15-20 уже вечера перезвонил и попросил, значит, подойти еще, внести некоторые дополнения в это объяснение. Но я сразу все понял, что сейчас меня там будут ждать. Но все равно пошел, и как только я к нему зашел, следом пошли двое оперативников. Они отконвоировали меня в УВД Абакана, где я просидел примерно до 9:30 в коридоре. И я вот слышал краем уха разговор, что до 10 его надо держать тут. Но я сразу понял, почему они меня держат до 10, потому что в Москве будет 6, и ступиться некому будет. Ну, 9:30 вот они меня завели в кабинет, где мне следователь объявил, что против меня возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Я могу зачитать. Афанасьев, обладая достоверной и официальной информацией о том, что на СШГС идут непрерывные работы по ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации и принимаются меры к поиску без вести пропавших людей, действуя с умыслом на клевету, распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие репутацию должностных лиц руководства Республики Хакасия и СШГС, соединенные с обвинением в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ, в том числе руководителя управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности РХ АА Сирсова, директора филиала ОАО «Русгидро» Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнева Н.И. Неволько и других, разместив заметку в интернет-журнале «Новый фокус» и на сайте «Ливер Джорнал» о том, что на Саяно-Шушенская ГЭС в машинном зале слышны стуки людей. Имеются выжившие люди, которые находятся на глубине до 4 метров. Однако данный факт скрывает руководство Хакасии и руководство СШГС и принимает меры к их спасению. И постановило возбудить уголовное дело в отношении Афанасьева. Мне об этом было сказано. Тут же предъявили постановление о производстве обыска личного. Все вытащили у меня из карманов, все вытащили из сумки, изъяли телефон, изъяли ключи от квартиры, от гаража. После этого в компании эксперта по компьютерной технике двух понятых, двух оперативников, адвоката и следователя привезли домой. Дома они изымали компьютер.
Как вы все это объясняете, Михаил?
Я это объясняю просто. Откуда-то сверху последовала команда заткнуть рот. Так как три журналиста в Хакасии, я, вот Гриша Назаренко, депутат городского совета Саяногорска, и Эрик Чернышов, тоже Саяногорска, они работали непосредственно вот прямо на СШГС. Мы вот никак не вписались в эту хорошую картину о том, что все замечательно, все хорошо, власть сейчас тут прямо все чувствует. И мы, я как журналист, и мои коллеги из Гриша с Эриком прекрасно понимаем то, что ложью и сокрытием вот этой всей информации, которая действительно для людей необходима очень была для принятия решения, правильно, этим делу не поможешь.
Михаил Афанасьев напоминает о том, что в затопленном зале ГЭС находятся люди, говорили и другие официальные лица.
О том, что там находятся люди в затопленном машинном зале, и о том, что они стучат, и о том, что по этим стукам спасли двоих людей, было сказано всеми официальными лицами, которых я вот только вот могу представить. Более того, эти интервью записаны, они вообще доступны, их можно послушать, скачать. Вот, например, пресс-секретарь ЮЧС по Хакасии об этом заявила 18 августа в газете «Комсомольская правда». Газета «Комсомольская правда» добросовестно это перепечатала, разместила файл, туда раздаются стуки, и по этим стукам спасли двоих людей.
Говорил журналист Михаил Афанасьев. Накануне министр МЧС России Сергей Шойгу заявил, что появилась масса анонимов, которые говорили безумные вещи. У нас очень много времени уходит, чтобы опровергать эту информацию, чтобы не было паники. Конец цитаты. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов и 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. В пятницу Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли, по последним данным, 17 человек, почти 60 считаются пропавшими без вести. Против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В городе Тырныауз, Кабардино-Балкарии, в результате взрыва у входа на стадион погибли 2 человека. Взрыв произошел в среду поздно вечером. В связи с терактом в Назране возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности. В результате теракта погибли 25 человек, судьба семерых неизвестна, 68 раненых остаются в больницах. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик-Си» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву, еще 4 остались на сухогрузе, который сейчас транспортируется в Новороссийск. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведет мой петербургский коллега Виктор Рязунков. Почему август в России месяц катастроф? Об этом Виктор Рязунков будет беседовать с нашим гостем, известным специалистом по системному анализу аварий и катастроф, ученым Александром Захаровым. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, который сегодня для нас подготовил обзор публикаций в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Кабульские корреспонденты европейских и американских газет опасаются, что низкая явка и кампания запугивания, развязанная талибами, негативно скажутся на исходе сегодняшних выборов. Как отмечает британская Independent, Талибан продемонстрировал, что он по-прежнему держит под контролем значительную часть провинций, и многие афганцы не решаются принять участие в голосовании в связи с угрозами расправы. Исламские радикалы, поклявшиеся сорвать выборы, заблокировали дороги в городе Лашкар-Гох, столице провинции Гильмен, и его окрестностях. И несмотря на проведенную британскими военнослужащими операцию по разблокированию путей сообщения, движение сократилось на 80%. Губернатор провинции Гильмен выразил вчера надежду на то, что в голосовании примут участие 75% из 800-тысячного населения региона. Однако, по словам его подчиненных, повезет, если 200 тысяч человек придут на участки. Путешественники, приезжающие в Лашкар-Гах с юга, имели при себе разрешения, подписанные командирами боевиков, для предъявления на КПП, установленных талибами. Один из провинциальных чиновников сказал в интервью Independent, что местные жители напуганы, потому что талибы пригрозили им, что отрубят головы, если они не пойдут голосовать. Талибан потребовал, чтобы в день выборов люди не путешествовали, не ходили на работу и не открывали лавки. На дорогах были установлены мины, а по городу Лашкар-Гах был нанесен ракетный удар. В Кандагаре, на родине Талибана, распространяются подписанные Исламским Эмиратом Афганистана листовки с угрозами отомстить тем, кто придет на избирательные участки. Даже в Кабуле, где в последние годы было относительно спокойно, вооруженные сторонники талибов захватили дом. Но проблема не только в талибах. Наблюдатели опасаются, что итоги афганских выборов будут подтасованы. Поступают сообщения о регистрации несуществующих избирателей, о том, что бюллетени для голосования продаются на базарах, о подкупах племенных вождей. По слухам, отпечатано 3 миллиона фальшивых избирательных удостоверений. Для того, чтобы избежать повторного голосования, палец избирателя помечается несмываемыми чернилами. Однако, как сообщает Guardian, чернила можно запросто отмыть обычным мылом, что и проделал за 2 минуты корреспондент этой британской газеты.
И какие еще публикации показались вам интересными, Дмитрий?
В прокат по всему миру, в том числе и в России, выходит фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Это фантазия о группе американских евреев, которые уничтожают нацистов в Европе. В интервью Los Angeles Times режиссер, только что вернувшийся в Америку после поездки по европейским странам и Австралии, где он представлял свою новую картину, рассказал, что он не особенно интересовался подлинной историей Второй мировой войны, не смотрел документальные картины и не читал книги о судьбе европейского еврейства. Разве что чуть-чуть изучил мастерство цирюльника, один из еврейских героев картины «Доновец», который разбивает головы нацистам бейсбольной битой по сценарию «Парикмахер». Этого персонажа играет приятель Тарантино, режиссер экстремальных фильмов ужасов «Хостел» и «Хостел 2» Эли Рот. Тарантино просто выбирает жанр и отдается на волю воображения. Историю про бесславных ублюдков он придумал еще 10 лет назад, но не мог завершить работу над сценарием и в конечном счете решил отложить его и делать фильм «Kill Bill». Лишь в прошлом году он извлек свои старые заметки из забытой коробки. «Я мог бы снять вестерн», — объяснил он в интервью Los Angeles Times, но на этот раз решил сделать картину о Второй мировой войне. «Мои герои — еврейские солдаты, американцы во втором поколении. Возможно, их родственники еще оставались где-нибудь в Польше или Чехословакии. Их европейские тетушки и дедушки не могли воевать против фрицев. Страдали, и тут появились их американские сыновья как метафора возмездия». Одно слово в названии «ублюдки» написано с орфографической ошибкой «бастердс» с буквы «и» вместо «эй». Это знак, что Тарантино не сделал полного ремейка своего любимого одноименного фильма Энцо Костеллари о Второй мировой войне, поясняет Los Angeles Times.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня в Челябинске коммунисты проводят митинг против недостаточных, по их мнению, антикризисных мер, принимаемых правительством. Акция проходит в центре города, на площади Революции. Накануне ее организаторы заявляли, что соберут не менее 1000 сторонников компартии. Передает Александр Валиев.
Вместо обещанной 1000 на митинг собрались в лучшем случае пара сотен человек, в основном пенсионеры. В руках традиционные для коммунистической идеологии транспаранты с лозунгами «Землю крестьянам», «Заводы рабочим», «Пожилым достойную пенсию» и так далее. На трибуне несколько человек один за другим произносили речь, в частности, о том, что оппозиционным силам в России закрыт доступ к средствам массовой информации. У человека, державшего один из транспарантов, я спросил, зачем именно он пришел на эту акцию. Оказалось, я обратился к члену Челябинского горкома КПРФ Анатолию Клевцову.
Я сюда пришел, чтобы продемонстрировать единство народа в вопросе о предоставлении средств массовой информации оппозиционных партий. Например, КПРФ, Зюганова люди давно не слышат, и люди спрашивают, где ваша партия, почему ее не слышно? Да потому что никуда не пускают. Здесь на местном уровне тоже нас никуда не пускают. Был такой случай, когда я был кандидатом в депутаты, и газета «Вечерний Челябинск» просто взяла и не опубликовала мой материал, хотя должна была опубликовать. Вот всех, «Единую Россию» опубликовала, «Справедливую Россию» опубликовала, а коммунисты Клевцова не опубликовала.
На Южном Урале, где немало предприятий тяжелой промышленности, из-за кризиса сложилась весьма непростая ситуация. Многие потеряли работу, а те, кто не потерял, порой месяцами не получают зарплату. Коммунисты считают, что все дело в неверности действий правительства, говорит Анатолий Клевцов.
Кризис в условиях капитализма разрешен быть не может. Это, как говорил Карл Маркс, это родимое пятно капитализма. То есть, чтобы выйти из кризиса, необходимо сменить курс в нашей стране. Вот об этом мы и говорим.
Одна из выступавших упомянула собственную антикризисную программу КПРФ, которую не берется публиковать ни одно средство массовой информации. Между тем, я попросил Ивана Щедрина, заместителя первого секретаря Челябинского обкома КПРФ, пояснить, почему митинг получился столь малочисленным.
Вижу здесь две основные причины. Первая причина стоит в том, что все-таки народ наш достаточно инертный, и вместо того, чтобы выйти вот и за свои права побороться, заявить о своих правах, едут на картошку, в сады или просто дома. А второе, все-таки нас, поскольку мы отлучены от средств массовой информации, то оповещение находится на не очень высоком уровне, и большинство людей просто не знает об этом митинге.
Акция прошла спокойно, милиция издалека наблюдала за происходящим, не вмешиваясь и не мешая митингующим. Среди прохожих ажиотажа и повышенного внимания к мероприятию также не наблюдалось. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Москвы рекомендовало Московскому комитету по архитектуре разработать поправки к градостроительному кодексу столицы, направленные на, цитата, «сохранение единства архитектурного облика города». Проще говоря, москвичи не смогут застеклять балконы, устанавливать на фасадах домов кондиционеры и спутниковые тарелки и даже цветочные горшки на балконах без согласования с комитетом по архитектуре, рассказывает Ольга Вахончева.
Спутниковые тарелки, кондиционеры и прочие навесные элементы на фасадах столичных домов давно вызывают нарекания у московских архитекторов. Особенно это касается исторических зданий. Существующее городское законодательство позволяет регламентировать установку этих устройств. Однако прямых законов, запрещающих размещать так называемые внешние блоки на фасадах домов, которые выходят на главные городские магистрали, нет, говорит член экспертного совета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Ряд, так скажем, косвенных правовых регламентирующих документов, воспользовавшись которыми, можно вполне реально повлиять на эту ситуацию. Ну, например, можно запретить размещение навесных элементов на объектах на основании закона об авторских правах. Есть и другой закон о поддержании в исправном состоянии фасадов зданий и сооружений на территории города Москвы, в котором предусмотрены карательные санкции в отношении юридических и физических лиц, не исполняющих обязательства по поддержанию фасадов зданий и сооружений в исправном техническом состоянии и сохранении их историко-культурного облика. А мы сплошь и рядом видим на фасадах исторических зданий установку навесных элементов. Помимо того, что у нас портится архитектурно-художественный облик нашего города, установка навесных элементов, как это ни странно, но она влечет за собой случаи, когда эти навесные элементы просто-напросто падают.
Поэтому чиновники решили законодательно регламентировать и согласовывать с властями любые изменения на фасадах домов. Однако москвичи расценили эту инициативу властей как очередную попытку пополнить столичный бюджет за счет жителей города. Вот что по этому поводу сказала Елена Косаренкова.
Если получено согласование и есть разрешение города, то я считаю, что здесь никаких финансовых отношений быть не может. Если навесные элементы поставлены самовольно и без учета именно регламентирующих законодательных городских актов, да, здесь тогда надо будет платить соответствующие суммы штрафа. Но дело в том, что эти взаимоотношения, как говорится, житель и фасад, должны быть отрегулированы городскими законами.
А что делать тем, у кого сейчас уже установлены и кондиционеры, и цветы на балконах, и стеклопакеты в исторических зданиях?
По поводу установки стеклопакетов в исторических зданиях, на это тоже есть соответствующие документы в городе, потому что на каждое историческое здание выдается свой паспорт. И в этом паспорте также описан цвет и элементы переплета окон. И если вы установлены рано, то приводите в надлежащий вид за свой счет. Город надо приводить в порядок. И когда люди устанавливали кондиционеры, они прекрасно понимали, что они делают и каким образом это отразится на облике города.
Непосредственный участник разработки постановления о мерах по формированию и сохранению художественного облика Москвы, главный художник города Игорь Воскресенский, успокаивает москвичей, что работа над поправками в градостроительный кодекс только начинается, и в ходе обсуждения документ может быть не раз изменен.
Немножко странно, когда звучит это все и сводится все к кондиционерам. На самом деле вопрос стоит значительно шире. Речь идет об облике города как таковом. И в том числе, конечно, там есть вопрос кондиционеров. Но прежде всего, это речь идет о сохранности ценных зданий и сооружений. Это двери красивые, резные, это элементы благоустройства, это фонтаны, скульптура, цветники. Это все, что делается руками и на деньги, будем говорить, налогоплательщиков или хозяев территорий. И поэтому мы должны говорить о том, как это сохранять, поддерживать. В настоящее время никаких нормативных документов, позволяющих останавливать, будем говорить, вандализм в законодательной форме, его нет, к сожалению. Поэтому вот мы начали такую работу. Большой отголосок имело все в связи с кондиционерами. Безусловно, это в большей степени затрагивает непосредственно жителей, но мы не собираемся вводить, и, как говорил Александр Викторович Кузьмин, главный архитектор Москвы, вводить какие-то буквально драконовские методы. Мы считаем, что это должно идти мягким методом, бархатным, что ли, постепенно приводя город в порядок. Тем более, когда люди находятся в достаточно сложной ситуации, связанной с экономическим положением. Но и там, где они согласованы, а мы ежегодно согласовываем не один десяток таких решений, мы стараемся помогать людям идти им навстречу, находить такие решения, которые художественно были оправданы.
С другой стороны, предупреждает Игорь Вознесенский, те москвичи, кто в период работы над поправками в градостроительный кодекс станут устанавливать кондиционеры и прочие внешние блоки, должны задуматься, насколько уместна данная конструкция на фасаде отдельно взятого дома. И хотя поправки будет рассматривать теперь уже городская дума нового созыва, неизвестно, какие штрафные санкции повлечет за собой самовольная установка навесных элементов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. Завтра Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, почти 60 считаются пропавшими без вести. Против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В городе Тырныауз, Кабардино-Балкарии, в результате взрыва у входа на стадион погибли 2 человека. Взрыв произошел в среду поздно вечером. В связи с терактом в Назрани возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности. В результате теракта погибли 25 человек, судьба 7 неизвестна, 68 раненых остаются в больницах. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик-Си», доставленные в московский следственный изолятор Лефортово, 11 россиян россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас двигается в Новороссийск. Краснодарский суд отклонил жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова на отказ нижестоящего суда отменить результаты выборов мэра в Сочи. Президентские и региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, проходят в обстановке усиленных мер безопасности. Из разных районов страны поступают сообщения об отдельных актах насилия. В Ираке задержаны 10 высокопоставленных сотрудников служб безопасности в связи с серией крупных терактов в Багдаде. Вы слушаете программу «Время свободы». В России впервые утвержден список словарей русского языка, официально признанных образцовыми. Соответствующий приказ подписан министром образования и науки России Андреем Фурсенко. Отныне во всех судебных спорах и при подготовке государственных документов можно будет ссылаться только на эти словари. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Различных словарей русского языка сейчас в России великое множество. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любой более-менее крупный книжный магазин или воспользоваться интернетом. Повышенное внимание к лексикологии похвально, однако редко появлявшимся в продаже словарям советских десятилетий можно было доверять безоговорочно, чего о нынешних не скажешь. Наряду с научными изданиями немало откровенной халтуры. Как сообщает заместитель директора Академического института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин, Министерство образования с просьбой помочь отделить зерна от плевел обратилось к признанным авторитетам.
Список возник из рекомендаций экспертов, а экспертами являются лингвистические учреждения, типа Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, Института лингвистических исследований в Петербурге и некоторых других научных центров. Но кто знает-то про этот список? Все население же не знает, или, по крайней мере, все юристы не знают об этом списке, или все эксперты.
Да более того, я вам признаюсь, потратила достаточно много времени в интернете, чтобы разыскать этот список.
Конечно.
Вот он утвержден, но список я так и не нашла.
Все-таки, мне кажется, этому списку должно было бы предшествовать некое предуведомление, в котором объяснялся бы статус самого списка.
А теперь два слова об этих словарях, признанных образцовыми.
Вполне квалифицированные люди составляли эти словари, и они, естественно, годятся для употребления. В особенности вот грамматический словарь Залезняка. Залезняк – это академик, очень известный ученый не только у нас, но и за рубежом. И вот грамматический словарь, который он составил много лет назад, сейчас уже вышло 4-е, может быть, уже даже и 5-е издание. Это очень хорошая книга с максимумом информации, которая касается русской морфологии.
Еще словарь ударений под редакцией Ирины Резниченко.
Это тоже человек известный в этой отрасли лингвистики, но о качествах этого словаря ничего не могу сказать, не знаю его.
Это достаточно добротное издание, если говорить о полиграфических свойствах.
Нет, полиграфические я увидел,
да,
хорошие.
Но да. Дело в том, что в нем 10 000 единиц.
То есть он маленький.
Он по формату большой, потому что на хорошей бумаге. Но он не очень емкий.
Да. Это мало, конечно, да.
Поэтому я уж не знаю, возможно, нужно ли было как эталон брать этот словарь.
Возможно, автор учитывал только случаи, когда допускаются какие-то колебания, трудности, варианты, и тогда, может быть, действительно набирается только 10 000. Потому что есть случаи, когда не надо указывать, ну, там, слово «собака», мы не ударим никак иначе.
Не давая всяких оценок этому словарю, тем не менее отмечу, что в отличие от узкопрофессиональных словарей, допустим, нашего словаря для работников радиотелевидения, в этом словнике даются двойные нормы, когда можно
да, вот
так, а можно эдак.
Варианты предусмотрены. Это очень хорошо как раз, потому что если давать только один вариант, это определенное насилие над языком. Раз существуют разные варианты, в пределах нормы, подчеркиваю, то надо давать.
Говорит Леонид Крысин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». В конце сентября в Петербурге российской премьерой спектакля Имунтаса Некрошуса по роману Достоевского «Идет» откроется 19-й фестиваль «Балтийский дом». До Петербурга спектакль побывал в Италии, а в начале июня его сыграли в Вильнюсе на сцене Русского драматического театра. У микрофона Марина Тимашева.
В начале лета спектакль открывал Международный фестиваль искусств на античной вилле Адриана в Тиволи. Потом его показали в Манту и, наконец, в рамках режиссерского бенефиса Некрошуса в старинном римском театре Валле. Литовский режиссер вообще много работает в Италии, и его последние постановки выполнены при поддержке Министерства культуры Литвы, фестиваля «Балтийский дом» и итальянской продюсерской компании. Российские зрители терпеливо ждали осени. И вот в конце сентября начнется великое добровольное переселение театрального народа из Москвы в Петербург. Именно в это время там будет фестиваль «Балтийский дом», который всякий раз включает в свою афишу премьерный спектакль великого театрального поэта Эймунтаса Некрошуса. Нынешний руководитель Литовского театра Мена Фортас всегда уделял очень много внимания русской классике. Мы видели его Иванова, дядю Ваню и трех сестер, Чайку с итальянскими актерами, Вишневый сад с российскими, пир во время чумы по маленьким трагедиям Пушкина в Литве и оперное сказание о Граде Китеже в Большом театре. Но последние годы в театре Мена Фортас он работал над «Временами года», литовским эпосом Данелайтиса. Ставил ветхозаветную «Песню песней» и «Фауста» Гёте. В 2008 году в театре города Модена была показана «Анна Каренина», но в Россию режиссер ее не привез, возможно, был собой недоволен. Так что «Идиот» – первая работа над большой русской прозой, которую мы увидим, если, конечно, не считать таковой «И дольше века длится день» – спектакль 83-го года по роману Чингиза Айтматова. Интересно, что роль Лопахина в «Вишневом саде», поставленном Некрошусом по просьбе фонда Станиславского, играл Евгений Миронов, а репетиции начались сразу после завершения съемок телевизионного фильма «Идиот», в котором, как все помнят, Миронов был князем Мышкиным. Есть ли какая-то связь между совместной работой Некрошуса с Мироновым и обращением режиссера к роману Достоевского? Ответ на этот вопрос мы получим, когда увидим спектакль. Но роль Мышкина в нем исполняет новый для нас артист – Даумантас Цюнис. Если же кто-то не доберется до Петербурга, пусть не расстраивается. В ноябре спектакль покажут в Москве в рамках фестиваля «Сезоны» Станиславского.
Комментарий Марины Тимашевой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Последние две недели все чаще стали говорить о возможном конце рецессии и о том, что некоторые крупнейшие мировые экономики выходят из кризиса. Хорошие показатели у Германии и Франции. Определенный оптимизм внушали некоторые цифры, связанные с американской экономикой. Впрочем, что касается Соединенных Штатов, то здесь не все так просто. Несколько дней назад Уолл-стрит пережил резкий скачок вниз. Что же касается российской экономики, то она находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии, и все оптимистические разговоры могут вестись на тему «Достигнуто ли дно падения или еще не достигнуто?». Обо всем этом комментарий на сайте Лента.ру. Статья Дмитрия Мигунова называется «Выход на поверхность».
Признаки выздоровления наблюдаются по всему миру. В Соединенных Штатах ВВП во втором квартале упал на процент, однако косвенные признаки указывают на то, что уже в третьем квартале может начаться рост. В июле в крупнейшей экономике мира было сокращено всего 247 тысяч рабочих мест, в два раза меньше, чем в предыдущем месяце. Корпорации довольно бодро отрапортовали о прибылях во втором квартале, которые оказались лучше ожиданий. Наконец, в некоторых районах США начался промышленный подъем, пусть и очень незначительный. Интересно, что Америка восстанавливается после кризиса значительно медленнее, чем ведущие европейские страны, хотя на поддержку экономики страны были брошены триллионы долларов – пакеты экономического стимулирования во Франции и Германии были куда скромнее. Все дело в том, что финансовый сектор европейских стран, за исключением Великобритании, был не слишком сильно поражен кризисом. Иное дело в Штатах, где большинство кредитных учреждений прошлой осенью оказались безо всякого преувеличения на грани краха. Для того, чтобы восстановить американскую экономику, необходимо оздоровить финансовую систему, а это процесс долгий.
Действительно, что касается американской экономики, прогнозы пока самые разноречивые. Причем многие видные экономисты не видят поводов для оптимизма. Вот что, например, думает профессор Гарвардского университета Михаил Бернштам.
С одной стороны, финансовое состояние экономики не улучшилось. С другой стороны, возникли факты, показатели, что мировая экономика выходит из рецессии. Вдруг совершенно неожиданно в Соединенных Штатах, в самых уязвимых отраслях экономики, а именно в промышленности, начался небольшой даже экономический подъем в последние полтора месяца. Вот это парадоксальное обстоятельство, объяснить это очень трудно, потому что усилия Федеральной резервной системы пошли на спасение банков и финансовых учреждений. Это, по-видимому, сработало. Но кредит не увеличился, и банки до сих пор держат почти триллион долларов просто на счетах в Федеральной резервной системе, а вовсе не выдают кредиты. То есть откуда экономике расти, совершенно непонятно, поскольку сейчас из-за огромных денежных вливаний в экономику Федеральной резервной системы ожидается инфляция, и начали расти процентные ставки, то Федеральная резервная система неизбежно вынуждена будет тоже поднять свои ставки, скажем, через полгода, и тогда маятник снова качнется в противоположную сторону, и будет новая рецессия.
Профессор Гарвардского университета Михаил Бернштам не одинок в своих пока далеких от оптимизма оценках экономической ситуации в Соединенных Штатах. Вот что пишет Дмитрий Мигунов в статье «Выход на поверхность», опубликованной на сайте Лента.ру.
Несмотря на позитивные сдвиги, многие эксперты уверены, что выход мировой экономики из рецессии будет затянут. Кроме того, к докризисным временам вернуться вообще, скорее всего, не получится. Бурный рост 2004-2007 годов был основан на дешевом и доступном кредите, но сейчас его взять неоткуда. Объемы кредитования американскими банками существенно сократились, а заемщики в США, перегруженные долгами, сейчас просто не видят смысла в том, чтобы набирать новые кредиты. Существует некоторая надежда на Китай и другие развивающиеся рынки, но пока они играют в мире слишком скромную роль, чтобы серьезно вытянуть глобальную экономику из кризиса. В лучшем случае КНР может помочь только сама себе, переориентировав работу своей недогруженной промышленности на внутренний рынок. Другие развивающиеся страны в силу малых размеров их экономики вообще нет смысла рассматривать как возможный двигатель мирового ВВП.
И, конечно же, самый актуальный вопрос для России. А что же с российской экономикой? Здесь до оптимизма еще очень далеко, и автор статьи, опубликованной на сайте Лента.ру, разделяет эти настроения.
Пока что наша страна не определяет мировую конъюнктуру, а следует ей. Тем не менее, некоторый позитив можно найти и у нас. В частности, по итогам второго квартала экономика России выросла на 7,5%, то есть Россия тоже формально вышла из рецессии. Однако этот показатель не должен обманывать, поскольку показывает изменения ВВП в квартале по сравнению с предыдущим, без учета факторов сезонности. А вот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение даже ускорилось. Если с января по март оно составляло 9,8%, то в апреле-июне 10,9%. Однако следует понимать, что бурный рост последних предкризисных годов возник не столько благодаря расценкам на углеводороды, сколько из-за доступности западных кредитов. Недаром российские банки и компании всего за 3-4 года накопили долгов почти на полтриллиона долларов. Такого притока капитала в ближайшее время ожидать не приходится. Напротив, отечественный бизнес, да и государство будет в большей степени обеспокоено, как эти деньги вернуть. А значит, даже в самом радужном сценарии нас ждет очень скромный рост, который покроет потери от рецессии лишь в течение 2-3 лет.
Статья Дмитрия Мигунова на сайте Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Куплев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек. Продолжаются поиски 59 пропавших без вести. Против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В Кабардино-Балкарии в результате взрыва у входа на стадион погибли 2 человека. Взрыв произошел в среду поздно вечером. В связи с терактом в Назране возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности. В результате теракта погибли 25 человек, судьба семерых неизвестна, 68 раненых остаются в больницах. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик Си» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву, еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас двигается в Новороссийск. Краснодарский суд отклонил жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова на отказ нижестоящего суда отменить результаты выборов мэра Сочи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На Саяно-Шушенской ГЭС находят все новых погибших.
Комментарии экспертов.
Адвокат Генри Резник объясняет, кому, кроме президента Медведева, мешают присяжные.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн комментирует готовность президента Ингушетии Евкурова сражаться с американцами.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Комиссия правительства России по защитным мерам по внешней торговле рекомендует продлить еще на 9 месяцев действие повышенных импортных пошлин на ввозимые автомобили. Они были введены в январе, однако в течение первого полугодия новых ввезенных иномарок было продано в стране столько же, сколько иномарок, произведенных в России и российских моделей вместе взятых. Какой эффект может дать продление сроков действия повышенных пошлин? Об этом в экономической панораме мой коллега Сергей Сининский.
Несмотря на введенные с января пошлины, каждый второй из проданных в России в течение первых 6 месяцев года новых автомобилей был иномаркой, ввезенной из-за рубежа. Их доля в общем объеме продаж на российском автомобильном рынке составила почти 48%. При этом доля иномарок, собранных на территории России, оказалась менее 25%, а собственно российских моделей менее 27% от всех проданных. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Я думаю, что вот пошлин все-таки оказал влияние на автомобильный рынок. К примеру, все-таки импорт подержанных автомобилей упал до нуля фактически. Ну и что касается высокой доли импортируемых иномарок, все-таки в первом полугодии сам рынок просел так сильно на 60-70%, что очень низкая база. Но, в принципе, тот объем импорта, который был сделан, автопроизводители оценили размеры рынка и, соответственно, завезли столько машин, сколько нужно.
Финансовый кризис довольно неожиданно, на первый взгляд, изменил видовую структуру спроса в России на покупаемые новые автомобили. По оценкам международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, доля на рынке тех из них, которые относят к традиционным легковым автомобилям, сократилась в первом полугодии с 79% до 75%, тогда как доля более дорогих внедорожников и кроссоверов, наоборот, возросла с 19% до 22%. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Думаю, что за последние десятилетия тенденция на автомобильном рынке не изменилась. В данном случае автомобили, внедорожники и кроссоферы выполняют функцию автомобилей, которые являются предметами, ну, практически роскоши. Категория, которая их покупает, она может себе позволить расходы даже в трудные времена. Поэтому в первую очередь как раз страдают автомобили среднего класса, те, которые покупают люди, уже отойдя от машин эконом-класса, и у которых сокращаются зарплаты. Во вторую очередь это автомобили, естественно, эконом-класса, у людей просто не хватает порой денег на автомобиль. А вот что касается дорогих, как их называют в России, джипов, то они покупаются примерно так же, как и покупались.
По оценкам компании PricewaterhouseCoopers, в первом полугодии российские покупатели потратили на приобретение новых автомобилей 12,8 миллиарда долларов, почти в 3 раза меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Если разделить эту сумму на общее количество проданных машин, получится, что в среднем их цена составила составила 17,5 тысяч долларов, тогда как в прошлом году – 21 тысяча 100 долларов. За счет чего произошло такое снижение? Неких скидок от продавцов или просто эффекта девальвации рубля? Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Действительно, основной эффект на снижение стоимости в долларах – это девальвация. Если перевести обе суммы в рубли, то получится средняя цена по 2008 году составила 520 с лишним тысяч рублей, а по первому полугодию 2009 года это 560 тысяч рублей. Это рост на 7% в рублях. Были некоторые скидки, хотя скидки в основном распространялись на машины производства 2008 года, потому что у производителей скопились огромные запасы еще в конце этого года, и вот фактически, наверное, до лета они их распродавали. Мы видели везде в рекламу, что там машины 2008 года по курсу 26-27 рублей за доллар. Сейчас скидки закончились запасы, и начинается продажа уже автомобилей 2009 года, и тут уже учитывается новый курс, и автопроизводители повышают цены. Я думаю, во втором полугодии цена за автомобиль довольно сильно вырастет.
По рекомендации правительственной комиссии, повышенные импортные пошлины на ввоз в Россию автомобилей почти наверняка сохранят. Но, учитывая структуру продаж на российском автомобильном рынке в первые 6 месяцев после введения этих пошлин, стоит ли ожидать, что она существенно изменится в ближайшие месяцы? Севастьян Козицын, компания «Тройка Диалог».
Хочу напомнить, что доля российских автомобилей на отечественном рынке растет. Это и есть эффект от тех мер, которые принимает правительство. Что же касается продаж иномарок, их превалирования над российскими автомобилями, то пока мы видим продажи тех автомобилей, что были введены до введения пошлин, до Нового года. В будущем ситуация может измениться из-за серьезного удорожания этих автомобилей. Именно в будущем году, может быть, в конце этого, мы увидим как раз эффект от этих пошлин, когда автомобили ввозимые уже будут ими облагаться. Пока что все, что продается, по крайней мере, процентов 75-90, это автомобили без пошлин, ввезенные по старым правилам.
Из всех автомобилей, проданных на российском рынке в первом полугодии, 48% пришлось на ввезенные из-за рубежа иномарки. Доля российских иномарок составила 24,5%, а, собственно, российских моделей почти 26,5%. При этом доля ввезенных в страну подержанных иномарок едва превысила 1%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Средняя продолжительность жизни женщин в этой стране 87 лет, а мужчин 83 года. Испанцы считают, что их долголетие свидетельствует и о росте благосостояния, и об улучшении системы социального обеспечения. Однако старение испанского общества, как и в других странах, вызвало и много проблем. К примеру, кто должен ухаживать за стариками, у которых нет родственников? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черец.
Правительство Испании недавно одобрило закон о помощи одиноким пожилым людям. Он, в частности, предусматривает выделение нескольких миллионов евро на строительство новых домов престарелых, на содержание помощников по хозяйству для людей, которые живут дома, но не могут сами себя обслуживать, и даже для оплаты труда лиц, которые заботятся о собственных родственниках пожилого возраста. Этот закон весьма широко рекламировался властями. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. «Мы сделали важный шаг в деле построения более справедливого и гуманного общества. Общество, все члены которого смогут чувствовать себя более интегрированными. Общество, где все отныне имеют право на достойную старость. Испания сегодня стала лучше, чем вчера. Мы сможем вскоре гордиться нашей системой помощи престарелым, так же, как мы уже гордимся нашей системой социального страхования и здравоохранения, которая оказывает высококачественную и бесплатную помощь всем испанцам». Однако правительственная программа помощи престарелым так и не была реализована. В ее провале власти винят нынешние экономические и финансовые неурядицы Испании. Казна пуста, под угрозой находится даже система социального страхования, выплаты пенсии и пособий по безработице, которая к концу года, по прогнозам, составит 20% трудоспособного населения. Так что пока проблема одиноких престарелых осталась лежать на плечах общественных организаций и муниципальных властей. Они выкраивают на эти цели кое-какие средства из оскудевших от кризиса бюджетов. Одна из неправительственных организаций, которая пытается помочь старикам, называется «Солидарность во имя развития». Она ищет добровольцев, которые могли бы уделять помощи пожилым людям хотя бы несколько часов в неделю. Представительница «Солидарности» Лаура Ямпар считает, что в Испании нуждаются в помощи около миллиона одиноких стариков. «У нас с каждым днем все больше одиноких людей, которым некому помочь. Тому есть разные причины. У многих просто никого близких не осталось». Среди добровольцев, привлекаемых к работе с престарелыми, студенты, домохозяйки, безработные и даже пенсионеры, имеющие возможность помогать своим сверстникам. Сопровождать пожилых людей в поликлинику на прием к врачу, совершать с ними прогулки, покупать продукты, готовить обед, убирать квартиру или просто сидеть в гостях, разговаривать, играть в карты или в популярную в Испании настольную игру «Парчиз» – обычные занятия активистов солидарности во имя развития. Студент Альваро Гонсалес работает с престарелыми в мадридском рабочем пригороде Парла уже второй год. «Я работаю со стариками, потому что общение с ними мне интересно. Они мне многое рассказывают, многому учат. Они очень ценят мою помощь и всегда за нее благодарят». Альваро водит некоторых своих подопечных в муниципальный спортивный центр. Его бассейн, распоряжением мэрии, отдан бесплатно на пару дней в неделю престарелым. Для них же мэрия устраивает экскурсии в близлежащие города, вечера отдыха с танцами, концерты и различные кружки по интересам, фотографии, живописи и так далее. Говорит жительница Парлы, 80-летняя Долорес. «Нам здесь очень хорошо. Мы за это благодарны нашему дорогому мэру и его команде. Хорошие ребята». Советница мэрии Парлы по социальным вопросам Ванесса Мартинес лично присматривает за досугом пенсионеров. Она работает в тесном контакте с общественниками из «Солидарности во имя развития» и заявляет, что обслуживание пенсионеров является прерогативой мэрии. «Мы стараемся занять досуг престарелых и развлечь их. Хотим, чтобы они продолжали вести активную и здоровую жизнь, хоть немного занимались спортом, плаванием». Вместе с тем и общественники, и сотрудники мэрии полагают, что помощь одиноким старикам не может вечно держаться на их энтузиазме, что это дело государственное, и нынешние власти обязаны выполнить свои обещания, изыскать средства для помощи пожилым людям в свете принятого ими же закона. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – правозащитное общество «Мемориал» заявляет, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка. Жалоба по этому поводу передана омбудсмену Владимиру Лукину, проинформирован и Европейский суд по правам человека. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официально не было ни сказано, ни написано, что немцам из ГДР разрешено
перейти. Заместитель руководителя областной налоговой службы за помощь потребовал 22 миллиона.
А что, присяжных пока не справляется с этой задачей?
В перестрелке с полицией были убиты трое террористов.
Суд присяжных, кость в горле у наших силовиков.
Некоторые просто садились на землю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир – Радио Свобода.